Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в выпуске вы увидите 4 августа – престольный праздник храма Святой Марии Магдалины в Одессе, День памяти чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. «В монастырь не уходят, а приходят» – эту мысль воплотила в жизни святая преподобномученица Великой княгини Елисавета. Освящение места под строительство храма в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. Об этих и других событиях в жизни Одесской епархии подробнее в нашем выпуске. Бытует мнение, что женщина в христианстве как бы недооценена. Однако это не так. Пример святой равноапостольной Марии Магдалины наглядно иллюстрирует обратное. 4 августа в престольный праздник храма Святой Марии Магдалины высокопреосвященнейшим агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским, была совершена праздничная литургия.
В то время как мужчины в основном пропускают услышанное через призму рассудка, женщинам свойственно проверять факты через сердце. Рассудок иногда в жизни помогает, а иногда и становится камнем преткновения для многих людей, желающих верить, но ставших невольно ограниченными лишь своим земным опытом и выведенными из него закономерностями. В то же время простое и порой наивно-детское обращение к голосу сердца зачастую помогало очень многим людям в тяжелых жизненных ситуациях, когда рассудок был в смущении и сомнении правильности того или иного пути. Житие Марии Магдалины является ярким примером того, какой верой и простоты ждет от нас Господь. Уверовав во Христа еще при его земной проповеди, она оставалась ему верной всегда. И при восхвалении Христа народом, и при распятии, когда даже большинство верных апостолов, опасаясь за свою жизнь, оставили Спасителя, и после его воскресения. Именно ей первой явился Христос после своего воскресения. Именно она стала, по сути, первой посланницей, первым апостолом. Именно она принесла радостную для всех христиан весть прочим апостолам и ученикам Христа. В памяти благодарность за необычайные труды и мужественность при открытой проповеди Христа, Святая Церковь чтит ее память 4 августа по новому стилю. Особенно близок образ этой дивной святой для прихожан храма Святой Марии Магдалины, расположенного на 9-й станции Большого Фонтана. Несмотря на запустение, бывшее в храме в советское время, начиная с 1997 года, трудами его настоятеля, протоиерея Вячеслава Землянского, храм с каждым годом все больше и больше преображается.
За усердные труды во славу Святой Православной Церкви с вручением от Спецнаки Божьей милостью Брежный Владимир, митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви.
Этому храму уже более 150 лет. И мы, получив разрушенное здание, двухэтажный спальный корпус, сумели создать ту красоту, которую вы, вероятно, сейчас увидите на своих экранах. И совершенству нет предела. Все время церковь совершенствуется, внешне облагораживается, внешне украшается. Но, как сказано, не в ревнах, а в ребрах Господь наш. Так и наш храм наполняется постоянно людьми, которые приходят сюда с чистой совестью, со своими болями, радостями. И каждому человеку священник находит слово утешения или вместе с ним порадоваться.
В престольный праздник посетил храм высокопреосвященнейший агафангел митрополит Одесский и Измаильский, совершив праздничную божественную литургию с крестным ходом.
Многие труды, болезни пришлось принести. И она называется равноапостольной впоследствии. Ну, она потрудилась для проповеди Евангелия, сохраняя верность Господу своему и Учителю.
Среди прихожан храма очень много семей. Многим из них Господь послал долгожданных детей именно после воцерковления и совместной молитвы во время чтения акафиста перед иконой Богородицы Помощницы в родах, уже много лет читаемого в храме по четвергам.
Сама атмосфера, конечно же, наши иконы очень красивые, безусловно. И вот все вместе, наверное, все это вместе создает вот эту атмосферу, из которой просто иногда не хочется уходить с храма. И просто очень здесь нравится, здесь такое благодатное какое-то место, приятное.
По большому счету, все прихожане этого уютного и тихого храма являются одной большой семьей, в которой можно встретить людей различного пола, возраста и профессии.
В храме совершенно другое ощущение себя. Вот поэтому это привлекает, заставляет задуматься, ну и так далее. Вот это вот состояние отличия от внешнего мира. Я не представляю, как можно исповедовать Христа без церкви, без храма.
5 августа Святая Православная Церковь празднует День памяти чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Этот образ почитается не только на украинской земле, но и во всем православном мире. В этот день, по сложившейся традиции, все духовенство города собирается под сводами Свято-Успенского кафедрального собора для того, чтобы в молитве почтить Божью Матерь и ее пресвятой чудотворный образ, именуемый Почаевская.
Этот день особый для каждого православного христианина, а особенно для того, кто хотя бы раз в жизни побывал в Свято-Успенской Почаевской лавре. Ведь именно в этот день, 5 августа, Святая Православная Церковь празднует День памяти чудотворного образа Пресвятой Богородицы Почаевской. Почаевская лавра была основана по преданию монахами Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1240 году. Монастырь этот прославился из-за самой чудотворной иконы, которая находится здесь с 1597 года, которая была получена монахами от местной помещицы Анны Гойской, которая вместе с иконой передала в дар и значительные земельные угодья. 5 августа было определено днем почитания чудотворного образа Богородицы Почаевская в честь избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады 1675 года.
История Почаевской Божией Матери тесно связана с судьбой православия на Украине. Пресвятая Богородица является хранительницей рубежей нашей церкви, и ее образ Почаевский всегда охранял ее западные рубежи. Это икона, которая глубоко почитается православным народом за то огромное количество чудес, за то удивительное стояние в вере, которое она дает всем тем людям, которые прибегают к ней.
Множество чудес явила Богородица на этой земле. Множество исцелений, как телесных, так и душевных, даровал Бог просящим людям перед этим чудотворным образом. Множество угодников Божьих родила Почаевская лавра.
Я впервые услышала об этой иконе, когда была в Почаевской лавре. На меня произвело большое впечатление, когда я преклонилась к этой иконе и увидела, сколько людей преклоняются к ней с верой, со слезами на глазах. Я была потрясена. Я также упала на колени, и слезы ручьем лились с моих глаз. Я почувствовала ту благодать, которую дает эта икона. Я жила там 7 дней, и на протяжении 7 дней я ходила, пила со стопы воду Почаевской иконочки и представляла, как она дает нам живую силу со своей святой воды. Слава Богу за все! Слава нашей Пресвятой Богородице, Царице неба и земли! Я видела, как люди преклоняются и оставляли даже костыли свои, которые пришли, не могли ходить, а потом пошли своими ногами.
На праздник в честь Почаевской иконы Божьей Матери собираются миллионы верующих. Многие ночуют в храме для того, чтобы успеть приложиться к этому великому чудотворному образу. Нет ни одного человека, который бы, побывав в Почаевской лавре, не почувствовал бы великую благодать, которая исходит из этого святого места, и не хотел бы вернуться сюда снова и снова. Многие православные христиане именуют это место домом Богородицы на украинской земле.
Я была отрешена от всего мира. Это действительно дом Богородицы. Там чувствуешь себя совсем по-другому. Вне мира чувствуешь себя. Здесь мы грешим, а там хочется быть чище. Там хочется именно служить Господу и нашей Богородице.
Почитание Божией Матери началось еще при ее земной жизни апостолами. Она стала защитницей и упованием всех христиан, как православных, так и других конфессий. Везде особо почитается Божия Матерь. Она также получила жребий и вместе с апостолами проповедовала Слово Божье на земле. Господь сказал ей: «Проси, Матерь моя, да не отвращусь от тебя». Потому Богородица насадила на земле цветочники, в которых Господь изливает свою особую сильную благодать, и где Преснодева всегда пребывает. Почаев – это украинский Афон, место, где можно почувствовать особое присутствие Богородицы.
Все дороги ведут в Почаев, есть такой песенник. И крестный ход, который идет ежегодно, собирает многочисленное количество людей. тысячами идут паломники, идут по несколько дней, преодолевая расстояние, получая утешение, помощь Божью и, конечно же, помощь Матери Божьей. Все, кто сегодня присутствует на этом дивном празднике, первым возглавляет и у нас митрополит Владыка Агафангел, который все знают, он бесконечно любит Бога и почитает Матерь Божью до слез. Мы часто его видим у иконы Матери Божией Каспировской и иные образы, и у Почаевской нынче. Какая торжественная, божественная служба, какое празднество великое. И неважно, что сегодня не только в Почаю празднов, посмотрите, как Господь милосердный к нам.
Так как, наверное, многие из православных христиан, живущих в Украине и в Одессе, за свою жизнь хотя бы раз, но побывали в Почаеве, то и в других городах совершаются службы в день памяти этой иконы. Службы, наполненные особой торжественностью. В Одессе в дни почитания этой иконы сложились и свои особые традиции.
Не только на Украине, но и во всей Русской Православной Церкви образ почаевский, образ Божией Матери глубоко почитается. Почитается он и в нашем городе, в Одессе. У нас есть очень хорошая традиция. Каждый раз, 5 августа, ежегодно, все православные люди во главе с нашим архипастырем, высокопреосвященнейшим митрополитом Одесским и Измильским Агафангелом и духовенством города собираются в кафедральном Свято-Успенском соборе, чтобы почтить этот образ. И в этот день в наш Свято-Успенский кафедральный собор приносится те многочисленные святыни, которые почитаются в нашем Одесском крае. Вместе с ними мы совершаем крестный ход вокруг нашего собора, мы совершаем нашу молитву перед этими святынями, и мы верим, что эта молитва дает нам силы в течение всего года достойно служить Господу, противостоять тому злу, которое происходит в мире, и мы верим, что Божья Матерь и в ее образе Почаевском, и во всяком другом образе, которое есть единое, всегда с нами, всегда помогает нам и всегда благословляет наш город.
В монастырь не уходят, а приходят. Именно эту мысль воплотила в жизни святая преподобномученица, великая княгиня Елисавета, имевшая в своей жизни многое, однако посвятившая жизнь служению Богу. 6 августа высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским было совершено освящение престола, построенного на улице архитекторской храма в честь великой княгини.
Царская семья, богатые родители, множество слуг, шикарная обстановка – для многих сегодня это мечта. Но для великой княгини Елизаветы это была реальность. С детства она чувствовала, что ей ближе путь безбрачия и полного самоотречения ради любви к Богу и ближним. Пути Господни неисповедимы. Она изначально была протестанткой, но затем, будучи выданной замуж в 12 лет за великого князя Сергея Александровича, сына Александра II, она приняла впоследствии православие и сумела воплотить в жизнь свой замысел о безбрачии, несмотря на заключение брака. По взаимному согласию, их брак был духовным, они жили как брат с сестрой. В целом, ей удавалось в течение всей жизни быть христианкой не по имени, а по жизни.
Храм освящен в честь княгини Великой преподобной мученицы Елисаветы Федоровны. Она была настоятельницей Марфо-Майинской обители милосердия в Москве. Трудный, трагический 1905 год, когда погиб ее муж, она решила всецело посвятить себя религиозному пути. Она простила убийцу и просила царя, чтобы он помиловал его. Всю свою жизнь она посвятила делам милосердия.
Великая княгиня очень любила детей и показывала это всей своей жизнью. Многих сирот она питала как духовно, так и материально. Поэтому очень не случайно храм построен на территории детской больницы.
Дети, которые здесь лечатся, они могут прийти, помолиться, чтобы Бог им помог выздороветь.
В городе Москве преподобную мученицу Елисавету называют «Белый ангел Москвы». И, конечно, хочется, чтобы для нас, одесситов, этот храм и святая преподобная мученица тоже стала ангелом-хранителем. Так как Елизавета занималась благотворительностью и была милостивым человеком, И в ее окружении были люди, которые нуждались в помощи всегда. В нашем храме мы решили, подумали о том, что хотелось бы заняться тоже чем-то схожим с тем, чем занималась преподобная мученица княгиня Елисавета. И решили работать, просвещать глухих людей и людей с нарушениями слуха. Также я сам иногда могу общаться с глухими людьми. Если такие будут, могут приходить в наш храм, поисповедоваться или просто пообщаться со мной. И надеюсь, что в ближайшее время все-таки в нашем храме будет полностью служиться божественная литургия с сурдопереводом. Очень хочется, чтобы мы с вами в этом храме во время сурдоперевода были одной семьей, чтобы и люди с нарушениями слуха не чувствовали себя отчужденными, но чувствовали одной, единой общиной церковной, которая верует в истинного Господа нашего Иисуса Христа, в Его воскресение славное. Аминь. Мы ждем церкви Святой Елисаветы.
Седьмого августа Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил освящение места под строительство храма в честь святого великомученика Дмитрия Солонского, расположенного на территории северного кладбища Одессы. Через несколько лет, когда церковь будет построена, многие православные христиане, родственники которых покоятся на этом кладбище, получат возможность молиться за них в этом храме.
7 августа Высокопреосвященнейший митрополит Агафангел посетил северное кладбище города Одессы, где по его благословению было определено построить храм в честь Дмитрия Солунского.
Сегодня произошло знаменательное событие. Была закладка камня под основание храма святого великомученика Дмитрия Солунского. Закладку камня совершил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Его святительским благословением и молитвами верующих прихожан и великой надеждой на будущее с верой глубокой. Все пришли сюда помолиться, чтобы строительство храма было продолжено и чтобы в этом храме все верующие и приходящие сюда обретали мир и покой, и благодать, и благословение Божье.
Любовь к умершим родственникам не только возлагает на нас обязанность молиться о спасении их душ, но и посещать их могилы, ухаживать за ними. По любви к родственникам христиане начали возводить на местах их захоронения часовни и даже храмы, в которых будет всегда возноситься молитвы за души умерших родственников.
На кладбище верующие христиане приходят и стяжают от Господа утешение и мир душевный. И когда особенно на кладбище существует храм православный, храм Божий, то, конечно, для верующего сердца, для верующего христианина это место утешения в скорбях и врачевания недугов сердечных, душевных.
Кладбища – это священные места, где покоятся тела умерших до будущего воскресения. Они могут служить и местом для молитвы верующих. В первые века христианства не было определенных мест для захоронения христиан. Их погребали при больших дорогах, и в пещерах, и даже в катакомбах. Места погребения умерших назывались усыпальницами, и по римским законам они считались местами священными и неприкасаемыми, в которых первые христиане находили для себя убежище во время гонений. Там же они погребали умерших своих собратий и совершали богослужения. С 4 века кладбища вошли в состав церковных учреждений и строились на поверхности земли, и постепенно обрели вид тех кладбищ, которые мы привыкли видеть. Кладбище. Для многих это слово сразу напоминает что-то страшное, вызывает чувство боли и утраты. Но на самом деле это место соединения мира земного с миром небесным. И появление храма здесь будет напоминать об этом людям. Этот храм послужит местом, где люди смогут в молитве попросить утешения и упокоения для родных душ, которые уже покинули этот временный мир, ведь у Бога все живы. В этом году Северному кладбищу исполняется 30 лет. За эти годы уже множество людей было похоронено здесь, и возникла великая потребность в храме. Ведь многие желают именно на этом месте, где почивают их родственники, вознести молитву за их души к Богу. Почему храмы имеют такую ценность именно в местах захоронения людей, ответил нам настоятель строящегося храма протоиерей Николай.
Кладбище – это святое место с древних времен христианства. потому что само христианство пошло от гроба Господня, который стал источником воскресения и жизни вечной. И, конечно, на кладбище необходим храм, потому что душа христианина начинает свой путь к Христу с памяти о смерти, о страшном суде и о будущей участи каждого живущего на земле и верующего христианина.
После совершения закладки камня в основание храма высокопреосвященнейший Агафангел обратился к верующим с архипастырским словом.
Желаю вам здравия и спасения, вам, вашим близким, родным, семьям. Пусть каждый, приходя на кладбище для посещения могил родных своих, всегда осознает то, что здесь святое место, заложена частица мощей святаго священномученика Сергия Василевского. Здесь установлен крест, призвана благодать Божия, поставлен ангел-хранитель, и отныне это место станет святым и будет помогать Господь всем, то есть с верой и умилением, будет проходить мимо осенившего крестным знаменем или помолиться на этом месте о всем том, что необходимо нам, грешным, на этой земле. Храни всех вас, Господь!
Большинство людей, хоть раз в жизни посетившие православный храм, слышали о целителе Пантелеимоне. Как и все святые угодники Божии, он исцелял не своей силой, а лишь просил о душевном и физическом исцелении Христа, истинного врача души и тела. Престольный праздник Одесского Свято-Пантелеимоновского монастыря обитель посетил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, и совершил праздничную божественную литургию в сослужении преосвященнейшего Аркадия, епископа Овидиопольского, викария Одесской епархии.
Благочестивый и благообразный юноша Пантелеон жил в III веке. Он в свое время изучил науку врачевания, был добросовестным врачом и был замечен даже самим императором Максимианом Галерием. Однако затем, когда он принял христианство и начал исцелять людей молитвой через обращение к Богу, он столкнулся, как и большинство мучеников того времени, с ненавистью со стороны завистливых врачей-язычников и даже со стороны императора, который прежде очень уважал юношу. В результате, после проявленной стойкости и отказа от поклонения идолам, юноша Пантелеон был подвергнут многочисленным мукам, но все же не отрекся от Христа. Уже прямо перед уходом из земной жизни ему было дано откровение и сказано: «Верный слуга, твое желание исполнится, двери Царства Небесного открыты и венец свой готов. Отныне ты будешь прибежищем отчаявшихся, помощью страждущим, врачом для больных и страхом для бесов. И поэтому имя твое будет не Пантелеон, а Пантелеимон, что означает «всемилостивый». С тех пор от мощей великомученика Пантелеимона не перестают совершаться исцеления, и для всех приходящих с верой они являются источником благодати Христа, единого врача и души, и тела.
Господь врач душ и телес, и земные врачи лечат до тех пор, пока лечит врач сам, спаситель мира. И царство его не от мира всего. Это царство божественной любви и благодати, которое обнимает небо и землю, разбивает оковы человеческого греха. Великомученик и целитель Пантелеимон всегда присутствует здесь. Земной врач, он стал врачом духовным. Он целитель немощных, больных, скорбящих, болящих. Он стал врачом, который исцеляет от страшных болезней, и к нему тянутся люди с верой и умилением, зная, что он поможет.
Сам святой мне дуже подобається його життя, як він з малку займався з лечебними травами, там допомагав дітям, ісцеляв сліпих. Батька свого тоже привел до веры.
Скорби и болезни попускаются Богом в жизни для нашего же блага. Как бы обидно это ни звучало, но грех в человеке так глубоко засел со времен падения Адама и Евы, что даже особо ревностные угодники Божии не были безгрешными. Православная церковь именуют их святыми не по причине отсутствия грехов, это свойственно лишь Богу, а по причине их огромного желания исправляться и жить с Богом, несмотря на духовные падения. Попуская людям болезни, которые сами по себе неестественны, Творец дает возможность вспомнить о душе, увидеть ее болезнь и начать попытки исправления. Целитель Пантелеймон, как и многие другие угодники Божии, в первую очередь заботился о духовном здравии человека, помня, что болезни телесные даются лишь на время, чтобы душа не осталась больной в вечности.
Духовное здоровье дает, нашему физическому. Поэтому мы ему поклоняемся, молимся, чтобы он благословил и помог нашей семье. Прежде всего духовное, не материальное, а духовное. Даже при материальных благах, если не будет духовного спокойствия, оно ничего не приносит. Я уже это испытал. В нашем состоянии сейчас, в котором находится наше общество, мне кажется, что только вот духовность и храм – это то, что может нас спасти. Нас, нашу молодежь возродить.
Подобно юноше Пантелеймону, и сегодня многие юноши и девушки сознательно, порой даже вопреки воле родителей, избирают жизнь с Богом, стараясь при возможности почаще посещать богослужение.
В храме молитва намного сильнее, там, там тебе могут помочь, Господь может помочь, помиловать. А если вот просто там в храм не прийти, а дома молиться, это будет не такая сильная молитва.
В храм надо заходить, потому что ты прославляешь Бога, и Бог тебе это возблагодарит тебя. Многие всегда, когда трудно, вспоминают о Боге, начинают просить: помоги, помоги. А когда Он помогает, то все забывают Его благодарить, забывают про Него, то, что Он вообще есть.
Сегодня жизнь человека немыслима без современных достижений науки, которые проникают во все сферы общества, активно воздействуют на его социальные институты и оказывают значительное влияние на социальное поведение живущих в нем людей. Главными искушениями этих достижений являются иллюзорная свобода и иллюзорное всемогущество. Многие вещи, которые требуют труда в реальном мире, в интернете, например, делаются с такими минимальными энергозатратами, что их можно вовсе не замечать. В то же время полная самостоятельность человека в формировании круга посещаемых сайтов создает ощущение, что это мир, который человек творит сам, по собственному выбору. На поддержание этой иллюзии направлены современные технологические решения популярных платформ, угадывающих желание пользователя еще до того, как он его осознает, на основании анализа его предшествующего поведения. Реклама подсовывает ему объявления согласно его поисковым запросам. Поисковик редактирует выдачу на основании того, что человек находил ранее, и даже Facebook выпячивает одни сообщения и припрятывает другие. Однако обратной стороной этого удобства являются безумные, умопомрачительно жестокие, грубые и беспощадные сетевые споры. Милейшие, интеллигентнейшие люди, входя в сеть, словно выпускают наружу своих внутренних демонов и обрушиваются на противников с грубой личной бранью. Это можно бы было понять, будь поднимаемые вопросы чем-то глубоко личным и судьбоносным непосредственно для оппонентов. Но ведь уничижают люди друг друга зачастую по вопросам совершенно абстрактным, к их собственной жизни, имеющим крайне отдаленное отношение. Когда двое мужчин, один в Херсоне, другой в Перми, с переходом на личности обсуждают законы, принимаемые во Франции, не спят за этой полемикой ночами, переживают серьезное душевное волнение и даже грозятся встретить друг друга ради решения спорных моментов, довольно очевидно, что проблема не во французских законах. Люди в сети злы, в том числе и потому, что обмануты. Обмануты мнимой властью над окружающим цифровым пространством, таким предсказуемым, таким легко модифицируемым, таким знакомым и привычным. В этом мире проще простого поверить, что твой ум, твой опыт и твои решения есть мерило истины, в то время как подлинное знание всегда смиренно. Знание – это труд, а в сети жизнь слишком легка, чтобы кто-то привыкал трудиться. И оттого в сети так много поверхностности, так много злости и так мало серьезного и уважительного. Единственное тут противоядие – не обманываться. Помнить, что мир сложен, а человеку свойственно ошибаться. И периодически вспоминать, что писал в момент разногласий блаженный Иероним Стридонский блаженному Августину Ипонскому. «Я не так глуп, чтобы считать себя оскорбленным тобой, если ты думаешь иначе, чем я». Наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.